Неоконченная переписка. Личины. Телефон яростно звонил. Когда мисс Паркер взяла трубку, раздраженный голос прокричал с северным ирландским акцентом. «Пришлите ко мне Феррингтона!» Мисс Паркер вернулась к своей машинке, сказав человеку, писавшему за конторкой. «Мистер Эллен требует вас к себе». Человек пробормотал что-то вроде «черт его побери» и отодвинул стул. Когда он встал, оказалось, что он высокого роста и широк в плечах. У него было плоское лицо багрового цвета, белокурые брови и усы, глаза на выкате, грязновато-серые белки. Он поднял решетку и, пройдя мимо клиентов, медленным шагом вышел из конторы. Тяжело ступая, он поднялся по лестнице до площадки второго этажа, где на двери была прибита медная дощечка с надписью «Эллен». Тут, задыхаясь от усталости и волнения, он остановился и постучал. Пронзительный голос крикнул: «Войдите!» Человек вошел в кабинет мистера Эллена. В ту же минуту мистер Эллен, маленький человечек с большими круглыми очками на гладком лице, стремительно поднял голову над грудой бумаг. Сама голова была розовая и лысая, так что ее вполне можно было принять за большое яйцо, лежащее на бумагах. «Феррингтон, что это значит? Почему мне всегда приходится делать вам замечания? Могу я спросить, почему вы не приготовили копию контракта Бодли Кирван? Я вам сказал, что он должен быть готов к 4 часам».
«Но, сударь, мистер Шелли сказал мне...»
«Сударь, мистер Шелли сказал мне! Будьте любезны замечать то, что я вам говорю, а не то, что говорит мистер Шелли. У вас всегда есть тот или иной предлог, чтобы отлынивать от работы. Позвольте мне сказать вам, что если контракт не будет готов к сегодняшнему вечеру, я доложу мистеру Кросби. Вы меня понимаете?»
«Да, сударь».
«Вы понимаете меня теперь?» «Еще маленький вопрос. Я мог бы говорить стенке, а не вам. Поймите раз и навсегда, что вам предоставлено 30 минут для завтрака, а не 1.5. Сколько вам надо блюд, хотел бы я знать. Вы меня поняли?»
«Да, сударь».
Мистер Эллен снова склонил голову над грудой бумаг.
Человек пристально созерцал блестящий череп, заправлявший делами Кросби и Эллен, и мысленно оценивал его хрупкость.
Бешенство душило его несколько минут, потом улеглось, оставив в горле острое ощущение жажды, и он сказал себе, что теперь потребуется целая ночь крепкой выпивки, чтобы утолить ее. Первая половина месяца уже. И если он приготовит контракт к сроку, Эллен, может быть, даст ему ордер в кассу. Он стоял неподвижно, пристально рассматривая голову над грудой бумаг. Вдруг мистер Эллен принялся расшвыривать все бумаги в поисках какого-то листка. Потом, точно до сих пор он не замечал присутствия этого человека, он снова поднял голову и сказал: «Ну, вы будете стоять тут целый день? Честное слово, Феррингтон, вы не торопитесь?»
«Я хотел знать...»
«Вам нечего знать! Идите вниз и делайте свое дело!» Человек медленно направился к двери и, выходя из комнаты, еще раз услышал, как Эллен кричал ему вслед, что если контракт не будет готов к вечеру, он доложит мистеру Кросби. Феррингтон вернулся к своей конторке в нижний этаж и сосчитал листки, которые ему осталось переписать. Он взял перо, обмакнул в чернильницу, но продолжал тупо рассматривать последнее написанное им предложение. Названный Бернард Бодли ни в коем случае не будет... Сгущались сумерки. Еще несколько минут, и зажгут газ. Тогда он сможет писать. Он чувствовал, что ему необходимо залить эту жажду, сжигавшую ему глотку. Он встал из-за конторки. Подняв решетку, опять вышел из комнаты. Когда он уходил, заведующий отделом бросил на него вопросительный взгляд.
— Не беспокойтесь, мистер Шелли, — сказал Феррингтон.
Заведующий обвел глазами вешалки, и, так как все шляпы были на месте, то он воздержался от замечания. Очутившись на лестничной площадке, Феррингтон вынул из кармана вязаный колпак, нахлобучил его и быстро спустился по шаткой лестнице. Выйдя из дверей на улицу, он, укрываясь, побрел вдоль стен до угла и сразу нырнул в подворотню. Теперь он был в безопасности. В отдельном кабинете мрачного заведения О'Нейля. И закричал, просунув голову в маленькое окошечко, выходившее в бар.
— Эй, Пат, подай мне стакан пива, дружище!
Лакей подал. Он залпом проглотил пиво и потребовал кюммель. Положил деньги на прилавок и, предоставив лакею ощупью разыскивать их в темноте, вышел из трактира украдкой, как и вошел в него. От густого тумана темнота февральских сумерек еще усиливалась, и на Юстом-стрит уже зажглись фонари. Человек шел вдоль домов, до двери конторы, задавая себе вопрос, успеет ли он кончить вовремя переписку.
На лестнице острый запах духов бросился ему в нос. Очевидно, пришла мисс Делакур, пока он ходил к Энейлю. Он сунул шапку в карман, вошел в контору, стараясь придать себе независимый вид.
— Мистер Эллен вызывал вас к себе, — строго сказал заведующий. — Где вы были?
Фарингтон бросил взгляд на двух клиентов, которые стояли перед конторкой, давая понять, что присутствие мешает ему отвечать. Так как оба клиента были мужчины, заведующий позволил себе пошутить.
— Я знаю этот фокус, — сказал он. — Пить раз в день — это немного того. Лучше поторапливайтесь и отнесите мистеру Эллену копию нашей переписки по делу Делакур.
Этот выговор в присутствии публики, ступеньки лестницы и пиво, проглоченное слишком быстро, спутали все в его голове. И, усевшись перед конторкой, чтобы найти требуемую бумагу, он понял, что все равно нечего и думать окончить копию контракта к 5:30. Приближалась сырая и темная ночь. Его охватывало желание провести ее в пивных с товарищами при свете газа и звоне стаканов. Он забрал дело Делакура и вышел из комнаты. Он надеялся, что мистер Эллен не заметит отсутствие двух последних писем. Острый запах духов тянулся по всему коридору до кабинета мистера Эллена. Мисс Делакур была дама средних лет еврейской наружности. Говорили, что Эллен положил на нее глаз. На нее или на ее деньги. Она часто заходила в кабинет и засиживалась там подолгу. Сейчас она сидела перед столом мистера Эллена в облаках ароматов, поглаживая ручку зонтика и раскачивая черное перо своей шляпы. Мистер Эллен, заложив ногу на ногу, весь извертелся на своем стуле, не сводя глаз с ее лица. Фарингтон положил бумаги на стол и почтительно поклонился. Но ни Эллен, ни мисс Делакур не обратили ни малейшего внимания на его поклон. Мистер Эллен побарабанил пальцами по бумагам, потом протянул палец по направлению к Фарингтону, точно говоря: «Хорошо, можете идти». Фарингтон вернулся на первый этаж и уселся за свою конторку. Он пристально уставился на неоконченную фразу. «Названный Бернард Бодли ни в коем случае не будет...» И подумал, как странно, что три слова начинаются с буквы «Б». Заведующий принялся придираться к мисс Паркер, говоря, что она никогда не успевает приготовить письма вовремя. Фарингтон в течение нескольких минут вслушивался в стуканье машинки, потом поставил себе целью окончить копию. Но мысли путались, и воображение уносилось к блеску и шуму ночной пивной. В такую ночь, пожалуй, стоит приналечь на горячий пунш. Он продолжал возиться с копией, и когда пробило 5 часов, ему оставалось еще переписывать 14 страниц. Проклятие! Он ни за что не поспеет. Он хотел выругаться, ударить почему-нибудь кулаком изо всей силы. Он был в таком возбуждении, что написал «Бернард Бернард» вместо «Бернард Бодли» и должен был начать новый лист. Он чувствовал себя способным одним ударом разнести всю контору. Тело горело от желания что-нибудь сделать, выбежать на улицу, показать себя. Унижения, которые выпали на его долю с самого рождения, ожесточили его. Нельзя ли попросить кассира конфиденциально выдать ему аванс? Нет, с кассиром ничего не выйдет. Как пить дать не выйдет. Он знает, где найти товарищей Леонардо, О'Халлорана и Нози Флинна. Барометр его эмоций показывал бурю. Он так погрузился в свои мысли, что его пришлось 2 раза окликнуть, прежде чем он услышал. Мистер Эллен и мисс Делакур стояли у решетки, и все чиновники обернулись в ожидании. Фарингтон поднялся. Мистер Эллен обрушился на него, заявив, что тут не хватает 2 писем. Фарингтон ответил, что он не в курсе дела, что он точно переписал бумаги. Поток обвинений полился снова, такой едкий, такой жестокий, что Фарингтон едва удерживался от того, чтобы не сшибить кулаком стоявшего перед ним карлика. — Я не знаю ничего об этих письмах, — глупо повторял он.
— Вы ничего не знаете, разумеется, вы ничего не знаете. Скажите мне, пожалуйста, — продолжал Эллен, ловя одобрительный взгляд своей дамы. — Вы меня считаете идиотом? Полным идиотом, да?
Фарингтон переводил взгляд с лица дамы на его маленькую яйцеобразную головку, потом опять остановился на прежнем объекте и, прежде чем сам отдал себе отчет, использовал благоприятный момент.
— Не думаю, сударь, чтобы с таким вопросом следовало обращаться ко мне.
Наступила тишина. Чиновники замерли. Все были поражены. Автор этой выходки не менее своих сослуживцев. И мисс Делакур, полная интересная дама, изобразила на лице широкую улыбку. Мистер Эллен сделался истинно красным, как спелый шиповник, и рот его исказился яростью гнома. Он потрясал перед лицом Фэрингтона кулаком, который дрожал, как шарик электрической машины. — Нахал, вам это не пройдет! Увидите! Вы извинитесь за свою дерзость или немедленно оставите контору! Вы вылетите отсюда, я вам говорю, если не извинитесь!
Фэрингтон стоял в глубине подъезда против конторы, подстерегая кассира на случай, если тот выйдет один. Все чиновники уже прошли. Наконец показался кассир вместе с заведующим. Бесполезно было говорить с ним. Фэрингтон чувствовал шаткость своего положения. Он был вынужден принести унизительные извинения мистеру Эллену за свою дерзость, но знал, что контора сделается для него теперь осиным гнездом. Он вспоминал, как Эллен прогнал из конторы маленького Пика, чтобы освободить место своему племяннику. Он чувствовал себя угрюмым, жаждущим мести, озлобленным против самого себя и против всех людей. Теперь Эллен не оставит его ни на минуту в покое. Его жизнь превратится в ад. Он был смешон сегодня. Разве он не мог удержать язык за зубами? С самого начала он не ладил с мистером Элленом. Эллен застал его в тот момент, когда он передразнивал его северный ирландский акцент для развлечения Хиггинса и мисс Паркер. Вот с чего это началось. Может быть, он сумел бы достать немного денег у Хиггинса, но у Хиггинса у самого никогда их не было. Он снова почувствовал муку во всем своем огромном теле, до того его тянуло в пивную. Туман начинал пробирать его, и он спросил себя, не может ли он обыграть Пата у О'Нейля. Нет, он не может обыграть его больше, чем на один шар, а один шар ему ни к чему. Однако нужно найти деньги, тем или иным способом. Он истратил последний пенс на кружку пива, и скоро будет слишком поздно, чтобы найти деньги где бы то ни было. Вдруг, играя цепочкой часов, он подумал о ростовщике на Флит-стрит. Нашел. Почему только он раньше о нем не вспомнил? Он быстро прошел узким переулком Темпль-бара, бормоча себе под нос. Пусть все отправляются к черту, а он будет кутить всю ночь. Служащий у ростовщика сказал «крона», но оценщик заупрямился и не хотел давать больше 6 шиллингов, которые, в конце концов, и были ему вручены. Он вышел весело, зажав столбик монет между пальцами. На Уэстморленд-стрит тротуары кишели молодыми людьми и женщинами, возвращавшимися с работы. Оборванные мальчишки бегали, выкрикивая имена вечерних газет. Фэрингтон рассекал толпу, смотря на нее свысока с горделивым удовлетворением, бросая взгляды с завоевателя на молоденьких машинисток. В голове звенели рожки трамваев, потрескивание роликов, а ноздри уже вдыхали пары дымящегося пунша. На ходу он обдумывал, в каких выражениях он будет рассказывать своим товарищам о произошедшем инциденте. Тут я посмотрел на него, холодно, ну, вы представляете, потом на нее, потом посмотрел на него еще раз, выжидая. Не думаю, чтобы с таким вопросом следовало обращаться ко мне, говорю я. Но Зефлин сидел в своем обычном углу у Дэви Берна и, услышав эту историю, заказал в честь друга полстакана, говоря, что это самый ядовитый ответ, какой он когда-либо слыхал. Фэрингтон заказал еще по стакану. Немного спустя вошли О'Халлорон и Пэдди Леонард, и пришлось повторить рассказ. О'Халлорон заплатил за пенящиеся горячие виски и рассказал о своем ответе заведующему, когда он служил у Каллана на Фаунс-стрит. Но так как этот ответ напоминал стиль аркадских пастушков, то он должен был признать, что ответ Фэрингтона был искуснее. Тут Фэрингтон предложил товарищам осушить стаканы и заказал еще. Но кто это вдруг входит? Хиггинс. Разумеется, Хиггинс должен был присоединиться к ним. У него потребовали, чтобы он рассказал свою версию, и он, охотно подчиняясь, так как вид 5 рюмок огненного виски действовал весьма возбуждающе, изложил все, как было. Все покатывались со смеху, когда он показывал, как мистер Эллен размахивал кулаком перед носом Фэрингтона. Потом он изобразил Фэрингтона. И вот наш милый друг с величайшей кротостью, какую только можно представить. А Фэрингтон смотрел на компанию отяжелевшими мутными глазами, улыбаясь и изредка слизывая нижней губой капли, повисшей на усах. После этого наступил перерыв. О'Халлоран был при деньгах,
но ни у кого из его друзей их, кажется, не было. Вся банда с некоторым сожалением покинула трактир. На углу Джек-стрит Хиггинс и Нози Флинн свернули налево, а трое других направились в город. Мелкий дождь сеял на холодных улицах. Феррингтон предложил скотч-хаус. Бар был битком набит народом, полон шума, голосов и стаканов. Трое приятелей растолкали продавцов сигарет, которые приставали ко всем входящим у самых дверей, и примостились у стойки в углу. Они принялись рассказывать разные истории. Леонард представил их молодому человеку по имени Уистерс, который выступал в Тиволи певцом, декламатором, акробатом и всем понемногу. Феррингтон платил за всех. Уистерс сказал, что он выпьет стаканчик ирландского виски с Аполлинарисом. Феррингтон, у которого были строгие понятия об этикете, спросил товарищей, не возьмут ли и они Аполлинариса, но товарищи сказали ему, что они предпочитают виски горячим. Разговор перешел на театр. За следующие стаканы платил О'Халлоран, потом опять Феррингтон. Уистерс протестовал, уверяя, что их гостеприимство чересчур ирландское. Он обещал провести их за кулисы и познакомить с хорошенькими артистками. О'Халлоран сказал, что Леонард и он пойдут, а Феррингтон, как примерный супруг, не пойдет. Феррингтон покосился на компанию своими тяжелыми мутными глазами, желая показать, что он понимает шутку. Уистерс предложил угостить их на свой счет и обещал встретиться с ними попозже у Меллигана на Пульбек-стрит. Когда скотч-хаус закрылся, они перекочевали к Меллигану. Они прошли в задний зал, и О'Халлоран заказал всем грог. Они уже были немного навеселе. Феррингтон только что собирался предложить им выпить по второму, когда вошел Уистерс. На этот раз, к большому облегчению Феррингтона, вновь прибывший угостился лишь одной рюмкой горькой. Денежки уплывали, но пока еще можно было продолжать. Вскоре вошли две дамы в больших шляпах и молодой человек в клетчатом костюме, которые сели неподалеку от них. Уистерс поклонился вошедшим и заявил собутыльникам, что прибывшая троица из Тиволи. Глаза Феррингтона вновь и вновь возвращались к одной из дам. В наружности этой молодой женщины было что-то притягательное. Огромный тюлевый шарф голубого цвета был обмотан вокруг ее шляпы и завязан большим бантом у подбородка. На ней были красивые желтые перчатки, доходившие до самых локтей. Феррингтон с восхищением смотрел на ее полные плечи, которыми она грациозно и вызывающе поводила. А когда через некоторое время она ответила на его взгляд, его восхищение достигло апогея от вида ее большущих карих глаз. Ее пристальный, как бы чуть искоса взгляд, обращенный на него, завораживал. Она взглянула на него еще один или два раза, а когда ее компания выходила из зала, она задела стул Феррингтона, сказав «извините» с лондонским акцентом. Он проводил ее взглядом в надежде, что она обернется, но не дождался. Он проклинал свою бедность, проклинал себя за все выставленные в этот вечер угощения, особенно за виски и Аполлинарис Уистерса, за который он заплатил. Больше всего на свете в эту минуту он ненавидел блюдолизов, любящих выпить на чужой счет. Он был так рассержен, что перестал слушать и вскоре совсем потерял нить разговора своих товарищей. Когда Пэдди Леонард обратился к нему, он понял, что речь шла об атлетических достижениях и тому подобных штуках. Уистерс демонстрировал приятелям свои бицепсы и так расхвастался, что они обратились к Феррингтону, дабы тот постоял за честь нации. И Феррингтон не оплошал. Он засучил рукава и показал компании свои мускулы. Руки и первого, и второго подверглись самому тщательному осмотру и сравнению. Под конец было решено, что Уистерс и Феррингтон должны помериться силами. Расчистили стол, и оба претендента на чемпионский титул, упершись в стол локтями, сжали друг другу руки. По команде Пэдди Леонардо они должны были попытаться пригнуть руку противника к столу. У Феррингтона в этот момент был очень серьезный, решительный вид. Испытание началось. Приблизительно через 30 секунд Уистерс медленно пригнул руку своего противника к столу. Мрачное, багровое лицо Феррингтона потемнело от гнева и унижения при мысли, что он побежден таким молокососом. «Не налегай всем телом, играй чисто!» — сказал он. «Кто играет нечисто? Начнем снова. Победит тот, кто выиграет два раза из трех». Состязание возобновилось. Жилы на лбу Феррингтона напряглись, а бледный Уистерс зарделся, как маков цвет. Их руки дрожали от напряжения. Борьба была долгой, Но после Уистерс вновь медленно пригнул руку противника к столу. Шепот одобрения пронесся среди зрителей. Кельнер, стоявший у стола, кивнул своей рыжей головой в сторону победителя и бросил с глуповатой ухмылкой. — Вот это было отменно!
— Чего ты суешься?
— закричал Фарингтон, яростно оборачиваясь к нему. — Заткни свою глотку!
— Тише!
— сказал О'Халлоран, заметив свирепое выражение лица Фарингтона. — Кончайте, ребячица, братцы! Давайте-ка лучше еще по одной и по домам. Фарингтон с мрачным лицом стоял на мосту О'Коннелля, ожидая трамвая, чтобы добраться домой. Жажда мести и глухой гнев душили его. Он чувствовал себя униженным и недовольным. Даже хмель словно ветром сдуло. В кармане было только 20 пенсов. Он проклинал всех и вся. Он нарвался на неприятности в конторе. Заложил часы, истратил все деньги, даже не смог по-настоящему напиться. Жажда мучила его по-прежнему, и его тянуло в душную, прокуренную атмосферу пивной. Он потерял репутацию силача, позволив дважды победить себя мальчишке. Грудь его вздымалась от бешенства. А когда он подумал о женщине в большой шляпе, которая извинилась, мимоходом задев его, он едва не задохнулся от ярости. Трамвай остановился у Шеллоберн-Роуд, и он поволок свое грузное тело вдоль казарменной стены. Возвращаться домой было отвратительно. Войдя через маленькую дверь, он увидел, что кухня пуста, и огонь почти погас.
— Ада! Ада! — завопил он.
Жена его была женщина невысокого роста с остреньким личиком, которая помыкала мужем, когда тот был трезв, и была помыкаемым мужем, когда тот был на веселье. У них было 5 детей. Маленький мальчик бегом спустился с лестницы.
— Кто там?
— спросил отец, шаря в непроглядной темноте.
— Я папа.
— Кто это я? Чарли?
— Нет, папа, Том.
— А где мать?
— Она в церкви.
— Ладно. — А ужин? Она оставила мне что-нибудь на ужин?
— Да, папа, я...
— Зажги лампу. — Чего вы тут торчите в полнейшей темноте? — Остальные дети где, легли?
Фарингтон грузно опустился на стул, пока мальчик зажигал лампу. Он принялся передразнивать сына, бормоча детским голосом.
— В церкви, скажите, пожалуйста.
Когда зажглась лампа, он стукнул кулаком по столу и закричал.
— Ну где же приготовленный для меня ужин?
— Я сейчас сварю, папа, — сказал мальчуган.
Человек подскочил на стуле и показал пальцем на печь.
— На таком огне у тебя печь погасла! Я проучу тебя, черт возьми, будешь ты у меня знать!
Он сделал шаг к двери и схватил палку.
— Я научу тебя, как упускать печь!
— сказал он, засучивая рукава. Мальчик вскрикнул «папа!» и, хныкая, забегал вокруг стола. Фарингтон погнался за ним и схватил за полу куртки. Мальчик бросил растерянный взгляд по сторонам и, не видя никакого средства спастись, упал на колени.
— Будешь знать, как в другой раз упускать печь!
— закричал Фарингтон, взмахнув изо всей силы палкой.
— Получай, скотина!
Ребенок взвизгнул от боли, когда палка обожгла ему бок. Он молитвенно сложил руки, и голос его задрожал от страха. — Папа, папа, не бей меня! — кричал он. — Я помолюсь за тебя, святой деве! Я помолюсь за тебя, папа, если ты не будешь бить меня. Я буду молиться за тебя.